слушаете радиопередачу «По страницам книги-книг». Сегодняшнюю радиопередачу я подготовил в студии радиостанции «Голоса Анкито в Эквадор Южной Америки». Мы живем здесь, в городе Кито, моя семья, жена моя, и Господь дает нам возможность служить по волнам эфира славянскому народу. Сегодня мы посмотрим на скалу нашего спасения, то есть на исповедь Петра, который сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это записано в Евангелии от Матфея, 16 главе. Мы посмотрим на стихи с 13 по 20 стих. Надеюсь, что Господь благословит наше общение вместе. Прежде чем мы вступим в нашу передачу, послушайте христианское песнопение «Против церкви воздвигнут вас».
Против церкви воздвигнут вас, она крепость в кольце блокады. Сколько раз сатана бросал к ею стенам все силы ада. Кто сказал, побеждать легко? Пилата до наших дней, штаб дьявола строит козни, их задача разбить скорей всех борцов за твердыни Божьи. Кто сказал, побеждать легко? Статистики точной нет, и в музеях нет их реликвий, а не подвигов яркий след оставляли в пример великий. Кто сказал, повезет легко? Теперь, когда в стены бьют безрассудство и ложь тарана, голос павших и нас зовет устоять перед злым тираном. Кто сказал, повезет легко?
Микрофона Владимир Кулаков. Сегодня мы находимся в 16 главе Евангелия от Матфея и посмотрим на незыблемые, вечные, духовные принципы, которые по-настоящему смогут нашу жизнь сделать счастливой, как Иисус Христос обещал дать нам изобилие жизни. Сегодня мы посмотрим на исповедь Петра, который сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». В нашей прошлой передаче мы, конечно, затронули это вкратце. Сегодня мы подробнее посмотрим на эту истину. И вот в 16 главе Евангелия от Матфея деятельность Иисуса Христа как Мессии приближается к концу. Иисус Христос находился на севере Галилеи со своими учениками. В последнее время Он все чаще и чаще уединялся с учениками. Он оставил пределы Галилеи и ушел с учениками в пределы Кесари Филипповой. У подножья горы Ермон, вершины которой были покрыты вечным снегом. Здесь был благоприятный климат, идеальное место для отдыха физического и душевного. А до этого Иисус Христос уделял большое внимание народу. Он ходил по городам и селениям Иудеи и Галилеи, исцелял больных, одержимых нечистыми духами, освобождал от власти греха. Теперь же Иисус Христос больше уделяет внимание своим ученикам, и поэтому часто удалялся с ними уединенные места. Иисус Христос это делал, потому что Он хотел приготовить учеников к предстоящим событиям, а именно к Голгофе. И Он задает им вопрос: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» И можно здесь спросить, почему же Господь хотел это знать? Искал ли Он какого-то признания у людей? Конечно, нет. Нет. Иисус Христос не был тщеславным. Он преследовал другую цель. И этот вопрос, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Это решающий вопрос в жизни каждого человека, потому что от него зависит наше спасение. Иисус Христос хотел услышать из уст учеников, насколько они, слушая Его проповеди, видя Его чудеса, исцеления и другие сверхъестественные события, до какой степени они познали Его. И вот христианская вера не тождественна с тем, что мы знаем о Христе. Но знаем ли мы самого Иисуса Христа, как нашего Спасителя, который обещал нам изобилие жизни? И вот когда Иисуса Христа взяли в Гефсиманском саду и связанного привели к Пилату, обвиняя его в бунте против кесаря, в политическом заговоре против власти, то Пилат в ходе вопроса спросил его: «Ты царь иудейский?» Вместо ответа Иисус Христос задал Пилату в свою очередь вопрос: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо Мне?» И Иисус Христос хотел знать от Пилата: «Твое ли это мнение и побуждение, что Я царь иудейский, или другие сказали тебе обо Мне, и ты только повторяешь слышанное о Мне?» Вера, дорогой радиослушатель, не торжественна со знанием о Христе, насколько бы правильным оно не было. Ответ учеников: «Одни считают тебя за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Еремею или за одного из пророков». Иоанн Креститель был последним пророком Ветхого Завета. Он был мужественным пророком и не побоялся обличать царя Ирода во грехе прелюбодеянии. За это он, конечно, поплатился жизнью. Ирод обезглавил его. Когда суеверный Ирод услышал о деятельности Иисуса Христа, то он подумал, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и поэтому творит такие чудеса. По-видимому, это мнение разделяли многие. Пророк Малахии пророчествовал, что перед наступлением Дня Господня Бог пошлет пророка Илью. Правоверные иудеи и по сей день верят, что перед явлением Мессии придет пророк Илья. Поэтому в Матфеи, 17 главе, в 10 стихе сказано, как же книжники говорят, что Илье надлежит прийти прежде. Вера в пришествие пророка Иеремии перед Мессией тоже не случайна. Согласно иудейского предания пророка Иеремии, перед тем, как халдеи завоевали Иерусалим и разрушили храм, спрятал ковчег Завета и другие священные предметы. Перед пришествием Мессии, полагали, придет Иеремия и возвратит ковчег Завета и другие предметы. Как мы видим, религиозные вожди Израиля и народ готовы были признать Иисуса Христа только пророком. Дорогой радиослушатель, если сегодня провести такой опрос, будь то в Советском Союзе или на Западе, а в особенности перед Рождеством, как иногда делают некоторые журналисты, то мы услышали бы не менее удивительные ответы. Для одних Иисус Христос только основатель христианской религии, для других – проповедник морали, для других – филантроп, который сам делал добро и учил других делать добро, а для других Иисус Христос – борец за мир, вплоть до революционера, который сильно старался устранить несправедливые порядки вот того времени. Дорогой радиослушатель, этот перечень можно было бы продолжать дальше и дальше. Но хочу заметить, что каждая религиозная и политическая группа старается запречь, можно сказать, Иисуса Христа в колесницу своих интересов и убеждений. «А вы за кого почитаете меня?» – спросил Иисус Христос своих учеников. Этот вопрос не потерял своего значения и сегодня. Он стоит перед каждым человеком. «За кого вы почитаете Иисуса Христа?» Дорогой радиослушатель, этот вопрос направлен вам. «За кого вы почитаете Иисуса Христа?» Симон Петр от имени и других учеников исповедует его «Сыном Бога Живого». Нас поражает не столько ответ Петра, сколько разъяснение Иисуса Христа. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Отсюда мы ясно видим, что познание Иисуса Христа не зависит от нашего интеллекта. Петр познал эту истину, то есть, что Иисус Христос – Сын Божий, не потому, что Он был умнее других людей, но Ему открыл это Бог, сущий на небесах. Я должен заметить здесь, что если бы познание Иисуса Христа зависело от нашего интеллекта, то в таком случае многие имели бы повод для извинения своего неверия. Они могли бы сказать: «Господи, Твое Евангелие было для нас слишком высоко и непостижимо». Дорогой радиослушатель, Иисуса Христа можно познать только через откровение, а это допустимо и малограмотному человеку. Все, что от нас зависит в данном случае – хотим ли мы познать Иисуса Христа, преклониться пред Ним и принять Его? Только после этого духовного опыта учеников, то есть познания Иисуса Христа как Сына Божия, Иисус Христос говорит им о голгофских событиях. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Если бы Иисус Христос сказал им об этом в начале своей деятельности, то, пожалуй, они оставили бы Его и вернулись бы каждый к своему занятию. Кто из смертных согласился бы последовать за человеком, который закончит свою жизнь на кресте как преступник? И вот только после этого опыта Иисус Христос дает Симону новое имя Петр, то есть по-гречески «камень». Иисус Христос дает ему новое поручение, призывая его, и не только его, но всех учеников, быть соучастниками создания Церкви Христовой. Господь дает ему для этого авторитет и уполномочие, ключи Царства Небесного. Мнения богословов в толковании вот этих стихов расходятся. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матвея 16, глава 18 стих. В подлиннике этот стих звучит так. «Я говорю тебе, ты, Петр», по-гречески «петрос», «камень», «и на сей скале», по-гречески «петра», «скала», «я создам церковь мою». Мы видим разницу «камень» и «скала». Следовательно, Иисус Христос созидает церковь свою не на Петре, а на Его исповедании. «Ты Христос, Сын Бога Живого». В Библии мы встречаем несколько мест, где Бог уподобляется скале. Но, к сожалению, в русской Библии это слово переведено словом «твердыня», хотя это, конечно, не меняет смысла этого определения. И вот в песне Моисея мы встречаем это выражение. «Нет твердыни, скалы, как ты, Бог». И вот в песне Давида это выражение почти дословно повторяется в Псалме 17. А интересно, что в немецкой Библии, в английской и в французской в этих местах сказано «скала». И апостол Петр пишет в своем послании о строительстве Дома Божия, то есть Церкви Христовой. Он приводит пророчество пророка Исаии в 28 главе 16 стихе, что «Бог положит в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный». На этом камне уверовавшие устроятся, как живые камни, в дом духовный. Эту истину подтверждает и апостол Павел. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, 11 стих, апостол Павел говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Так понимал это место Евангелие от Матфея, 16 главе, 16 стих, и отец церкви, блаженный Августин, который говорит: «Не Иисус Христос устрояется на Петре, а наоборот, Петр на Иисусе Христе». Я, конечно, не хочу умалять значение апостола Петра в первоначальной церкви. Петр был первым живым камнем, следовательно, основополагающим камнем в Доме Божьем. И Церковь Христова и начинается с этого познания и опыта. «Ты – Христос, Сын Бога Живого». Иисус Христос дает Петру ключи Царства Небесного. Ключом мы замыкаем и отмыкаем, закрываем и открываем. Мы понимаем, что это образное выражение, символическое. Ключ – символ власти и авторитета. Этот авторитет и власть дал Иисус Христос своему ученику, апостолу Петру. Авторитет открывать, взять и разрешать. В день Пятидесятницы, в день рождения Церкви Христовой, Господь излил Духа Святого на всех учеников, и вот таким образом, многие толкуют, дал им всем этот ключ. Апостол Петр, исполнившись Духом Святым, сказал проповедь, после которой 3000 душ обратились ко Христу. Апостол Петр, значит, открыл им дверь в Царство Небесное. Позднее он открыл дверь в Царство Небесное римскому офицеру, сотнику Корнилию и присутствующим в его доме. Таким образом, Петр открыл дверь Царства Небесного язычникам. Иисус Христос дал эти ключи Царства Небесного остальным своим ученикам. В Евангелии от Матфея, 18 главе, 18 стихе сказано так: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, а что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». В Евангелии от Иоанна, 20 главе, с 21 стиха сказано здесь так: «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся“». К сожалению, позднее официальные церкви, или как их принято еще называть, исторические церкви, злоупотребили этими обетованиями Иисуса Христа. Ссылаясь вот на эти места Священного Писания и обетования «взять, разрешать, прощать, оставлять», инакомыслящих и несогласных не только предавали анафами, но жгли на кострах, как еретиков. Эта черная страница истории может быть смыта только покаянием, но его пока нет. Давая ключи Петру и остальным ученикам, Иисус Христос не это имел в виду. В вопросах веры Он сам не применял силы. Под словом «взять» мы понимаем обязательство и ответственность перед Богом и людьми, которые христианин берет на себя добровольно. Мы настолько свободны от греха и мира, насколько мы привязаны к Иисусу Христу. Интересно, что нет свободы без обязательств. Там, где человек отвергает всякие обязательства и ответственность, там не свобода, но произвол и рабство похотей. Апостолы охотно называли себя рабами Иисуса Христа, и поэтому они были самыми свободными людьми и счастливыми. К этой свободе через принятие Иисуса Христа как Спасителя зовет сегодня Евангелие всех грешников. Блаженны те люди, которые отвечают на этот зов и верою принимают из рук Христа вечное искупление. Потому что Он сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком».
Ах, в этой бурной жизни кто сердцу даст покой, кто жаждущих напоит, живи. На жизненном пути Христос лишь один, Христос лишь один, Христос лишь один, Христос лишь один, Христос лишь один тебя утешит навсегда. О, грех меня терзает, страшусь я пред судом, не знаю избавленья найти нигде ни в ком. Христе лишь одном, Христе лишь одном, Христе лишь одном, Христе лишь одном, Христе лишь одном.
Прочитал недавно я в газете, что разбился, начиная взлет, с экипажем рано на рассвете пассажирский самолет. Представляю, как все это было. Пассажиры весело острят, стюардесса, улыбаясь мило, предлагает вкусный лимонад, и легла в душе с тревогой тайной на штурвал пилотская рука, и рванулся реактивный лайнер, как стрела в седые облака. И никто в беспечности не думал, что живущих непрочна броня, что в салон без шороха и шума заползают языки огня. Самолет, пылающий, как факел, зарыдал и лопнул, как струна. А внизу горели ярко маки, и звенела буйная весна. Эхом прокатился жуткий грохот. Не звучит ли и в твоих ушах только шаг к спасению на Голгофе, но и к смерти грешник тоже шаг? Нет страшнее в мире катастрофы, чем когда застигнет суета, умереть далеким от Голгофы, умереть далеким от Христа.
Благодатная скала мне спасение дает. От греха, порока, зла я в ней вижу свой оплот. Из скалы Христа струей льется ток воды живой. Я пришел к тебе, мой Бог, я был нах, и ты одел. Я был беден, ты удел, дал мне дивный твой чертог. Ты омыл меня в крови, я сокрыт в скале любви.
Наше время подошло к концу. Благодарим вас за внимание. Если у вас появились вопросы о Библии, о христианской жизни, или вы хотите поделиться своим свидетельством, то пишите Владимиру Кулакову, почтовый ящик 1717691, Кито, Эквадор, Южная Америка. Желаем вам всего хорошего от Господа Бога и до следующей встречи в эфире.